Не знаю, как тут запись будет на ветру. Но что будет, то будет. Да. Да. В прошлый раз мы остановились в начале 21 главы. И речь была о пришествии или о начале вшествия Иисуса в Иерусалим. И мы остановились на том месте, где, когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, и привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествующий и сопровождающий, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Ну, немножечко вот еще такие общие примечания. Матфей описывает вот это событие в общих чертах. Иисус вошел в Иерусалим, потом он вошел в храм. Но вот интересные детали открывает Евангелие от Марка, которое является Евангелием, проповеданным апостолом Петром, потому что Марк был переводчиком апостола Петра, который переводил на греческий проповедь апостола Петра, когда он проповедовал для греков и также, говорят, для матери императора. Ну, то есть в Рим ездил, да. И Марк был... Нет, или... Да, возможно, Елены, но... Не знаю, как ее звать.
Ну,
да. Это еще до того сильно было, да. Император сам нет, но вот говорят, что мать императрица, она, ну, как бы интересовалась. И Петр ей проповедовал, и переводчиком при нем был племянник, так скажем, да, его, ну, не племянник, но так, родственник Варнавы, или племянник Варнавы, апостола Марк, который написал потом, так много раз слышав Евангелие Петра, потом по кончине Петра он записал это Евангелие, чтобы оно не пропало. И вот Евангелие от Марка, которое является Евангелием по традиции церковной, Евангелием от апостола Петра, там сказано, что Иисус вошел в Иерусалим вечером. Вот это шествие его состоялось вечером. И потом он пришел в храм, но в храм уже был пустым. И на следующее утро он шел в храм. Ну, то есть, как бы, вот это очищение храма, которое Матфей там относит сразу, вот Иисус вошел в Иерусалим, потом в храм, очистил храм. Но мы у Марка читаем, что, ну, если быть совсем точным, в первый день этого очищения храма не происходило, а происходило оно на следующий день. Потому что на первый день там уже все торговцы разошлись, и никого не было в этом храме, да, так скажем.
Выгонять было
некого, да. Это на следующий день они там опять утром объявились. Ну вот. Но мы видим некое приготовление к этому торжественному вступлению в Иерусалим. Иисус направляет... Он приблизился, пришли в Вифагию, горе Елеонской, и указывает на селение, которое вот там впереди. Но что это за селение? Это, скорее всего, Вифания, потому что вот эти два селения, Вифагия и Вифания, они находились на горе Елеонской. Больше уже там, ближе уже к Иерусалиму, ничего не было, никаких других селений. И вот это Вифания, то место, где фактически останавливались ученики очень часто, где жила Мария и Марфа, и Лазарь, их брат. И, ну, очевидно, ну, если так понять, то он направляет учеников своих в Вифанию, и он говорит, там вы встретите, увидите ослицу и осленка при ней, и привезите их сюда. И как Матфей добавляет, все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремном. Как мы читаем в других Евангелиях, не сразу ученики это поняли. То есть это уже было потом, осмысляя, что же произошло, что же они это сделали и почему это было нужно, они вспомнили, где в Библии об этом говорится, что пророк Захария в 9 главе, если мы тут, может быть, можем прочесть, то есть у пророка Захарии вот есть такое пророчество, где он говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». И дальше он говорит, ну тут вот продолжение этого: «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его. О, как велика благодать его, и какая красота его». То есть, вот в продолжении вот этого вступления Господа, царя в Иерусалим. И очень много у Захарии как раз вот пророчества о Христе. О служении Христа, о распятии Христа, о царствовании Христа. И вот это странное очень пророчество. Господь уже издревле через пророков указывал на такой видимый знак, по которому можно узнать Христа. Что в отличие от всех других царей, и, ну, которых будут встречать в Иерусалиме торжественно и с великими почестями, и которые там будут въезжать, я не знаю, там на каких там колесницах только не въезжали, какие там только, ну, не были приготовления ко всему этому, что тот царь царей, спаситель Христос, в город въедет на осленке. Совершенно что-то невероятное для царственной персоны, потому что, ну как, если ты царь, то ты должен быть, ну, хотя бы настолько богат, чтобы у тебя там, ну, чтобы величие твое показать, чтобы славу твою, чтобы честь твою показать и как-то особенно, ну, выделить. Ну, мы знаем, что, например, Господь говорит, что даже Соломон во всей славе своей не был одет, как одна из полевых лилий. То есть, ну, царю подобает выделяться от всех остальных. Ему подобает так одеваться, чтобы все видели, это царь. И даже если царь там, ну, не мог, кто-то мог бы более шикарное одеяние одеть, чем царь, то он не мог бы этого одеть, чтобы не принизить царя. На это можно голову потерять. То есть, ну, это было совершенно недопустимо, потому что царь должен был выделяться над всеми, ну, вот этим величием, славой, богатством. А царе царей пророк сказал: «Се, царь твой грядет, праведный и спасающий, кроткий», или даже если перевести это древнееврейское слово, «бедный». они, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне Подъеремны. Вот тогда-то и будет та радость. И представьте, никто этого знака не понял сразу. Не было так. А, мы все... Да, ну тогда это Христос. Но слава была подобающей. Удивительно. Бог создал славу для Сына Своего. То есть даже они не понимали. А, вот да, это было сказано. Ну, значит, нам нужно... Ну, теперь-то мы знаем, кого мы принимаем. Нет, они только потом поняли, что они сделали. Но этот восторг, это ликование, которое было от Бога, это было как бы вот, вот то, что было в Библии сказано, это вдруг ожило. И люди даже не понимали, что ожило. Они даже не понимали, что они делают теперь. Почему они так восклицают? Почему они такие слова говорят? Они только потом это поняли. Это удивительное событие. Совершенно уникальное. То есть он идет в бедности своей. То есть он весь этот далекий путь, там сотни тысяч, может быть, километров там за эти три года исходил, там Палестину туда-сюда и в гору и вниз. Пешком. И тут вдруг, когда последние 100 метров, скажем так, ну не 100 метров, но там полкилометра, километр. Он говорит, идите и приведите, и скажите, это надобно Господу. Это тоже очень важно. Это очень емкое выражение, которое как ключ открывает дверь. То есть, не просто вот, ну, мы возьмем, пока одолжим, но это надобно Господу. И наш старый пастор, профессор Фелдман, всегда вот это... выделял особенно. Это надобно Господу. Вот если нужно что-то там, церковь ремонтировать или что-то, он говорит, это надобно Господу. Все. Не думайте о том, можете ли вы, не можете там, кто-то там вам это даст или разрешит, или не разрешит. Это надобно Господу. Иди вперед и не толкай перед собой свое маловерие или неверие. Вообще. Безверие. А иди, ибо это надобно Господу. И вот это для него была такая фраза, которую он всегда повторял. Это не думай там, это возможно, это невозможно, так как люди что подумают, а что они скажут, а вообще-то и зачем мне это нужно. Это не тебе нужно. Это надобно Господу. Вот эта фраза у него всегда звучала вот с такой уверенностью. И если я хоть десятую часть от этого научился, я уже могу радоваться. Вот, это одно. Второе, вот это интересное такое зрелище, я бы сказал, что самый величайший царь, царь царей и Господь господствующий, самым смиренным образом, в самом смиренном виде принимает свое царствование. Как царь ходит в свой город. И город его и принимает, и не принимает. И признает царем, и не признает. А потом распинает. Это, ну, вот это такое видение или зрелище, так можно сказать, это, ну, что-то, что уже видели духовными очами древние. Ну, например, очень необычное пророчество. В конце книги «Бытие», когда уже на смертном одре патриарх Яков. И каждому из своих сыновей он говорит, благословение дает, и говорит, пророчествуя о том, что будет с этим коленом Израилем, что будет с этим его сыном и его потомками. И вот он говорит о Иуде. 49 глава. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. То есть Иуда будет, из колена Иуда будет царь. Уже вот тут это видно. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель. Ему покорность народов. То есть придет Христос, примиритель ему покорность народов. И дальше, что он делает? 11 стих. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Опять ослица и осленок. А на дверях храма, на вратах, которые главные врата, отображение виноградной лозы, как описывает Иосиф Флавий. Трехметровая вот эта виноградная лоза в золоте чеканенная. И там, вот у этих врат, у этой лозы, Иисус привязал этого осленка, на котором он въехал в Иерусалим. Скорее всего. То есть, это было что-то, что они как бы увидели. И Захария вот это подхватывает, и тоже ему дано откровение, что это очень важное знамение. Представьте, ведь когда умер Яков? Яков умер примерно за 1500 лет до рождения Христа. Представьте, какое время прошло, какая-то древность была по тем временам уже, пророчество Якова. Ну, Захария жил немного позже, но все равно столетиями спустя, многими столетиями. И вот Захария повторяет вот это пророчество и упоминает обоих, и ослицу, и молодого осленка, на котором еще никто не сидел, который еще за мамой бегает и ходит вместе с мамой. Видите, как для Господа это было важно, вот это именно, вот таким образом, совершенно невероятным. Но кто-то еще мог бы сесть на осла. Ну, даже если можем представить. Но на осленка, который вместе еще со своей матерью, ну, так не ездили люди тогда.
Он же маленький.
Да он же еще маленький. Ну, и вот ученики идут, ведут этого молодого осла, на котором еще никто не сидел, накрывают свои одежды на него, и Иисуса сажают поверх вот всей этой одежды. И постилают, как мы читаем в других Евангелиях, восклицая «Осанна» и одежды свои. Вот представьте, когда императоры, когда цари въезжали в столицу свою, очень часто, это уже древний обычай, перед ними постилали вот какую-то дорогу, специально готовили там. Или коврами постилали, да. Вот как эта красная дорожка, когда это Оскаровский этот фестиваль, этот фильм, да. Все говорят, вот, он прошелся по этой красной дорожке. Это, ну, чтобы вот такую царственную славу устроить. Но у них не было ничего приготовленного. Они снимали свою одежду, постилали. Они ломали ветки с деревьев и постилали. Ну, делали что-то такое, что, ну, трудно было бы организовать даже. Ну, то есть, это совершенно что-то такое стихийное. И они даже не понимали, почему они это делают. Да, когда, вот тут мы читаем, когда вот он...
Он не был же бедным человеком тоже.
Кто?
Иисус.
Он был бедным. Был бедным, да. Он был бедным. Да.
А у него же Иуда был казначеем.
Но это были общие деньги, это церковная касса. И там в этой церковной кассе тоже, ну, сколько там было этих денежек. Ну, например, когда было насыщение 5000, когда он говорил, вот дайте вы им есть, они сказали, у нас-то всего там 200 динариев, а что это такое на такую толпу? Да. Это не хватит. И где мы еще купим на эти наши 200 динариев? Ну, это, ну, пару тысяч. Ну, так скажем, если в пересчете на евро, ну, это может быть там 3-4 тысячи. Да. А чтобы накормить на 3-4 тысячи 5 тысяч, ну, не накормишь. Да. То есть и по нынешним ценам, да, и по тогдашним. То есть эта касса была, это была общая касса. Это были деньги для того, чтобы, ну, купить еду, вот провиант вот апостолам, когда они путешествовали. И, то есть, Иисус был беден, у него не было таких денег, конечно. И когда цари въезжали в свои столицы, они были богаты. То есть, ну как, если бы он был бы богатым, тогда встречающие бы его из-за его богатства встречали. Но как, они сыпали деньги тогда в толпу. Люди тогда прославляли их, хвалили. Вот это хороший царь, щедрый, он богат дарами. А тот царь, который богат совершенно иными дарами, который несравненно превосходит, если даже у него он рассыпал там бы 100 мешков золота. И люди это как-то чувствуют, вот это как-то стихийно. И мы видим, вот очень интересное напоминание как раз у Матфея, когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорит, кто сей? Если, представьте, восклицают, встречают кого-то как царя. Но мы не ждали никакого царя, но не было объявлено, что вот какой-то царь сюда приедет. Тем более наш царь Израилев. Ну что-то совершенно немыслимое, что-то совершенно непонятное происходит. И они спрашивают, кто сей? Народ же говорил. И вот что следовало говорить народу, который восклицал, «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Им нужно было сказать, это Христос, царь Израилев, пришел. А они вдруг говорят, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Это же примерно так, если бы в Москве сказать, это Рави из Жмеринки. Или Бердичева. И что же вы это его так встречаете? То есть, они вдруг как бы... Ну, у меня такое ощущение. Когда их спросили, а кто же он? Они не могут исповедовать, как апостол Петр исповедовал. Ты Христос, Сын Бога Живого. И сказал Иисус, благословен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь тебе сии открыли, но Отец свой небесный. Они вдруг, а что же это мы? Прославляем как его, как царя, а кто же он на самом деле? Ну да, но то, что мы знаем, он пророк Иисус из Назарета. Вот вам. Ну, народ что? Из Назарета? Что из Назарета может... Да. Рави и Жмеринки, да, то есть, да, примерно так. Пришел в Одессу, да, скажем так, да. Вот, да. То есть, тут есть какой-то парадокс. Он присутствует, он чувствуется. То есть, люди делали, побуждаемые Богом, нечто такое, что своим умом они бы никогда бы не взялись бы делать. Никогда бы не делали. То есть, оживают древние пророчества, оживает Слово Божие. Видите, как Бог, невзирая на все людские непонимания, противодействия, безверие, Он все-таки дает своему Слову осуществиться. Потом люди понимают, это ведь как написано в Библии, это ведь как написано в Писании, и мы это сделали. Но мы же не думали, когда мы это делали, что мы это так будем делать. Мы же не думали. Мы же совершенно не для того, и вообще что-то такой подъем был, мы даже не понимали, что мы делаем. И когда нас спросили, в конце концов, ну кто он такой? Ну да, подумаешь. Пророк Иисус из Назарета, из Галилеи. Еще нужно сказать, что этот Назарет в Галилее, потому что не всякий знал, где этот Назарет находится. Он вообще был новым городом по тем временам, новопостроенным. Его не было еще 100 лет назад, но по тем временам. Это был построен греками, ну там жили иудеи, галилеяне, это был такой, ну фактически во многом греческий город. Он не был древним каким-то израильским городом, где не нужно пояснять. Он был как был у нас в Латвии такой город Стучка. Помните, да? Теперь Айскраукл. Да? Ну, он такой возник, и не каждый даже в Иерусалиме знал, что это в Галилее. Нужно было сказать, из Назарета Галилейского еще нужно было сказать. Но Галилею мы знаем, Назарет мы не слышали, но ничего. Ну, значит, где-то поняли. Оттуда. Где-то оттуда, да. А что шум такой? То есть, это очень необычное событие. Чрезвычайно необычное. Вот если так подумать. То есть, Бог вдохновил людей совершенно невероятным образом, что они свершили все то, что в Слове Его было, даже сами этого не понимая. И дали ему славу, которая не от умов их, не от понимания человеческого, но только от Бога. То есть, было настолько торжественно, и было пасхальное время, что они напевали пасхальные вот эти халел псалмы. Да. 119-й гимн. Нет, 117-й, извините, 117-й. Псалом, они, да, псалом, да, псалом. Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне. Ну, то есть, это была песня, как бы, к тому празднику. Гимн к тому празднику. И каждый иудей знал наизусть несколько вот этих псалмов хвалительных, которые на Пасху обычно пели. И вот они просто восклицают, и вот эти псалмы, слова псалмов произносят. Понимают ли они, что они сказали? Скорее всего, с трудом. Что интересное говорит апостол Иоанн? Что это поясняет нам вот эту деталь от Марка. Что Иисус, ну не так, не сходу прям вошел в Иерусалим после дальнего пути. Он остановился уже в Вифании. Мы слышали, он уже был у Симона прокаженного, гостил дома. Там уже собралось множество народа, потому что там еще в этом участвовал и Лазарь, которого Иисус воскресил. И многие хотели из-за Лазаря, ну, чтобы увидеть, о, тут был человек мертвый, Иисус его воскресил. И по лицу его видно, что он был мертвым. Ибо, как говорит церковная традиция, он жил всю остальную продолжение своей жизни, всю остальную свою жизнь с трупными пятнами на лице. И то есть каждый, кто знал, как выглядит труп, посмотря на Лазаря, мог сказать, этот человек с трупными пятнами. Да, и все веровали поэтому. Поэтому он был так опасен. Поэтому хотели его убить первосвященник. Еще раз, да? Да, еще раз убить, чтобы не маячил под глаза, перед глазами у всех. Да? Чтобы людей не вводил в соблазн, так скажем. Да. Да. То есть, когда смотрели люди на Лазаря, это убеждало их, что он был мертвым и стал живым. Он был, ну, это очень наглядно все было. И вот Лазарь тоже там был, и вот там вот пиршество у Симона прокаженного, который жил там, очевидно, он раньше жил в Иерусалиме, потом, когда он стал прокаженным, он уже жил под Иерусалимом, и поэтому в этом селении Вифания, ну, где такие, ну, скажем, мигранты поселились в основном, да, потому что Вифания означает дом бедных.
Да, но прокаженные же тогда как бы отселяли отсюда.
Да, да, но где-то все-таки они должны были жить вблизи таких мест, где или там какую-то помощь ты можешь обрести, то есть, или тогда в этих группах, большими группами, где они даже разбойничьими шайками иногда жили, эти прокаженные, да, потому что, ну, чтобы как-то, ну, чем-то жить, а как им жить, да, то есть, прокаженные жили вот там, вот 10 прокаженных было, возможно, это была даже разбойничья шайка вот такая, которая, ну, или просила милостыню, или там, если они видели, что они могут что-то взять, или что-то там у кого-то отнять, или украсть, они тоже не гнушились этим, потому что им нужно было жить, им нужно было выжить. Это, представьте, это так же, как вот мы говорим, вот цыгане, вот такие сякие, да?
Но им же им нужно... К цыгану можно подойти, отойти, а к прокаженному...
Но цыганин, он все время в пути. Он не обрабатывает землю. Он может там научиться, там, ну, знаю, ковать или там, ну, какому-то ремеслу, но когда дети просят кушать, и ты не можешь им дать, то тебе ничего другого не остается, как украсть курицу или овцу. Или, то есть это уже невозможно иначе жить. Это просто ты уже обречен на такой образ жизни, кочевнический, где ты не можешь так со стадами своими где-то кочевать, да? Но ты должен выжить. И детей должен кормить, и семью должен кормить. И если ты не можешь это сделать честно, то они все равно помирают, и ты должен это делать нечестно. Вот, то есть, прокаженные тоже вот в каком-то смысле вот таким образом тоже жили.
Да, они просто при прикосновении очень опасны.
Конечно, да. Ну да, там были, конечно, установлены законы, там, что они не могут приближаться, там, по ветру или до ветра, против ветра, да, там да, столько шагов, по ветру столько шагов, они должны кричать, там, нечистый, нечистый, если кто-то и дотронется до кого-то. Да, да. Ну да, там да, колокольчики были, да, то есть, чтобы никто не приближался к ним. Да.
Ну, тоже колокольчики. Придем к этому.
Только вот смартфонов. Смартфонов, колокольчики.
У нас есть колокольчики.
Да, колокольчики, да. Вот. То есть, он жил, наверное, вот этот Симон прокаженный где-то, ну, потом, когда он уже исцелился, его все продолжали называть прокаженным, и у меня такая версия, что он хотел назад в Иерусалим, в это общество, из которого он был изгнан, ну, по болезни своей, и поэтому он воспользовался тем, что вот тут, в этом селении мигрантов, где жила Марфа, Мария, Лазарь, вот такое событие случилось, что все в Иерусалиме это слышали, и поэтому он позвал к себе погостить и Иисуса, который, ну, это сделал, и Лазаря, который там главный персонаж, вот. И было там много народа из Иерусалима. И также, когда он воскрешал Лазаря, было много народа из Иерусалима. И Иоанн пишет, что народ сие вот такую встречу устроил, потому что они были свидетелями, как он воскресил Лазаря. И поэтому они воздали ему такую хвалу. То есть вот это объясняет этот энтузиазм, потому что это вот Иоанн это поясняет вот отчасти, что это были за люди. Это были люди, которые знали, что Иисус воскресил Лазаря. Они поэтому его так приветствовали. Вот. Но мы видим, что вот в этом образе бедного царя, который беднее всех царей и все-таки богаче всех царей вместе взятых, которому все остальные цари не годятся даже, ну, никуда. То есть, как говорил один из последних монархов Европы, который умер на поле брани, он был последний фактически, Карл XII. Потом на поле брани никто не умирал из царей, монархов. Он был очень благочестивым человеком.
Он был ранен в Полтавской битве.
Был ранен, но пристрелили его норвежцы. Снайпер какой-то его пристрелил, и они потом вернулись там из Норвегии. Там это, ну, другой рассказ. Но Карл был очень благочестивым человеком. Он всегда перед боем, он руководил молитвой всей армии. Он действительно был очень благочестивым. И он говорил: «Я преклоняю свои колени перед тем, перед которым все цари, и я в том числе, только как цари». Ну, то есть самое низкое, что при дворе есть, это псарни, тот, кто собак держит, да. Ну, примерно так он выразился. Ну, есть версия про конюхов, да, но, то есть, и тот, кто выше всех царей, перед которым все цари не выше царей, он в бедности вошел, чтобы сделать нас богатыми в Иерусалим, как царь. И вот этот парадокс всего этого события, над ним можно размышлять очень долго, это очень необычно. Он пришел бедным, смиренным, кротким и спасающим. У него другие инструменты. Ни деньги, ни армия, ни слуги, ни рабы его, а у него смирение, кротость, сила божественная и сила жизни. Он царь жизни. И тем, что он умирает на кресте, он спасает этот мир. Кто может это понять? В это можно только веровать по слову, если веруешь. А если не веруешь, ну тогда этого не понять, не уверовать. Ну вот. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Ну, как я уже говорил, соответственно, Евангелию от Марка, это произошло на следующий день. Когда он вошел в Иерусалим, он направился в храм и увидел, что ничего не изменилось.
Но они же не просто там торговали, там же не просто рынок был. Они торговали этими для жертвоприношений.
Конечно, да, конечно, конечно. И вот почему они это делали в храме, в притворе язычников, так называемых. Почему Иисус цитирует? «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов». Потому что эта торговля вся происходила в притворе или во дворе язычников, куда те, которые еще не принимали обрезание, но уже уверовали в Бога, язычники, шли поклоняться в Иерусалим. Это было то место, докуда они могли идти из всех народов. Интересно, что на Рижской синагоге написаны эти слова. «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов». На иврите написано. Над входом. Это очень интересно. Вот примечательно. Вот как раз вот эта цитата. Да. Я когда это увидел и прочел, ну что я не сразу мог прочесть на иврите, но потом, когда уже отучился на теофаке, уже смог прочитать. То есть мог уже прочесть, что там написано. И так как цитату я знаю, я понял, что там написано. Да? Мне было легче. Вот. И вот в чем была проблема. Был один вход в Иерусалим через храм. И там были стены, защитные стены города, и там тоже было много места, где можно было бы торговать. Там действительно было место, где можно было торговать.
Там сама стена в Иерусалиме, там же две колесницы, одна туда, а туда можно проходить.
Ну ладно, но для торговли все равно мало. Для торговли все равно мало. Там, да. Но представьте, если это происходит в храме, кому платят торговцы? Храму. Храму платят. А если они вне храма продают, кому они платят? Тому, кому эта земля принадлежит.
Городу.
Городу или какому-то человеку, который там, это его земля была, мы не знаем, как это в то время было. Да?
А сейчас тоже продают в храмах православных, там же торговля.
Тоже идет во все. Да. Да. К сожалению, вот это так. Но это одна из статей храмов доходов. И, конечно же, эта храмовая мафия, так ее можно назвать, этих первосвященников, они были заинтересованы, чтобы в храм поступало больше доходов. Чтобы они от этого имели больше. И поэтому в их интересах было, что вот эта торговля происходит во храме. Нравилось ли это народу? Нет. Народу это не нравилось. Так же, как православным, думаете, нравится, что там торгуют всем в храме? Я думаю, народу не нравится. Вот и спросить любого православного, хорошо ли, если в храме там торгуют там всякой всячиной. Он скажет, что поделаешь. Да? То есть так же и народ был тогда, вот в отношении храма.
Свечками торгуют, да?
Ну да.
Но
да.
Что самое интересное, что когда я был в Константинополе, в Стамбуле,
да.
В Константинопольском храме, там свечки лежали горкой бесплатно.
Ты мог, там, наверное, какое-то пожертвование тоже можно было бросить.
Для пожертвований была чаша,
да.
Но свечи не продавались.
Не продавались, да. Вот. То есть это был не бизнес, да. Да. Ну, то есть тут что-то похожее, в чем-то похоже все это было, да. То есть это был интерес первосвященников, что эти люди там торговали. И представьте, сколько их было. Ведь если, например, на паломничество, на праздники, например, на Пасху, в Иерусалим, ну, Иосиф Лавин, миллион приходило. Но миллион это слишком много, слишком такая цена. Но по расчетам, сколько там можно было рассредоточить, где там остановиться и как, ну, думается, что до 200 тысяч. Но даже если мы берем эти 200 тысяч или 180 тысяч.
Тогда 2 метра не соблюдали.
Не, 2 метра не соблюдали, да. Человек, хорошо, что он прямо стоящие, потому что, представьте, если все бы ползали, как крокодилы, люди, сколько бы места они занимали. А так встал и мало места занимаешь, там пол квадратных метра, там, скажем, да. Вот. Но, то есть, в Иерусалиме собиралось, но даже если вот возьмем вот эти 180 тысяч, если на Пасху нужно было вот этим 180 тысячам заколоть на каждые 10-15 человек одного пасхального агнца. То представьте, это значит больше десятка тысяч пасхальных агнцев нужно было продать.
Это целый мясокомбинат.
К тому же. Нужно было приходить всякие там очищения, проходить ежедневные жертвы, разные обеты там и все. Что вот еще дополнительно. Но на праздник, когда приходило столько людей, и которые все хотели пожертвовать, и нужно было обменять деньги, нечистые языческие на храмовые, да, святые деньги. Это же там было такое столпотворение. Это же столько там было, это представьте, это ну, в этом дворе, помимо людей, еще несколько тысяч овец. Это же не сотня, это же даже не тысяча, это несколько тысяч овец. Потому что если 4 дня можно было колоть и 4 дня можно было Пасху праздновать, то если вот эти 12 тысяч разделить на 4... Это уже получается 3000 в день как минимум. Они продавали там овец.
Сколько народу должно было колоть?
Ну, соответственно. И представьте, еще все это обмен денег. Еще там голубями торгуют, потому что бедные там, ну, при очищении должны были вот эту горлицу или одного-двух голубей, там нужно было бы им приносить в жертву за новорожденного, да, овцу или тельца. Там еще и тельцы, и там еще и...
самые богатые только маленькие.
Ну да, но все равно сотню тельцов нужно было держать на подхвате, на праздник. Нужно было держать. И представьте, ну ладно, мы можем сказать, этот притвор язычников был большим. Но если там уже 3000 скота, плюс еще там торговцы-покупатели, плюс еще миновщики, плюс еще там все.
И плюс еще убирать.
И куда, куда деться этому бедному язычнику, который пришел поклониться, там помолиться. Потому что дальше его не пускают в храм. А это то место, до которого его допускают. То есть он должен молиться, ну, я бы сказал, центральный рынок, который мы упомянули, это была бы храмовая тишина по сравнению с тем, что творилось в этом притворе язычников, во дворе язычников.
Ну да, грязи от овец еще есть.
Конечно, но все соответственно, да. То есть там молиться было просто невозможно. Прийти, посмотреть, что тут творится, И где вот как раз вот в этом же там притворе и закалывали этих агнцев, потому что нужен был левит, который там собирал эту кровь, которую он куда-то уносил, выливал. Вот. Все это происходит в этом месте. И все это почему? Потому что они не хотят упустить всего этого бизнеса, который, представьте, насколько доходный этот бизнес. Конечно. Если даже копеечку только иметь с каждого там, да. С каждой овцы, да? Это огромный бизнес. Они не хотели его отпускать, этот бизнес, куда-то в другое место, где люди могли бы это купить, ну там 200 метров подальше где-то. Они не хотели это отдать, конечно. И народ возмущался этим и ничего не мог сделать. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна, мы читаем, что в начале своего служения, когда Иисус был первый раз посещал на Пасху храм, он уже очистил этот храм. Изгнал. Сделал плеть из веревок, изгнал вот этих всех миновщиков и скот весь. И все ушли. Это чудо, действительно великое чудо. Но как может кто-то зайти? Но это, если вот кого изгнать всех торговцев из центрального рынка, это было бы только десятая часть того, что там, представьте, скот, люди, покупатели, храмовая стража, все там. И вдруг приходит Иисус и изгоняет всех.
А как же стало с жертвоприношениями тогда? Тогда, значит,
но нужно думать, почему не снять. Нет, но ведь можно было продавать в другом месте. Но интерес храмовой мафии был, чтобы это происходило именно там. Потому что деньги для них значили больше, нежели все благопристойности и подобающие отношения устроения храма и храмового богослужения. Это им было на второй, на третий уже часть, это уже до пункт их интересов. Вот. То есть Иисус уже один раз изгнал. Как народ отреагировал? Народ уверовал. О, как он хорошо сделал. Когда он вернулся в Назарет, мы читаем, в Назарете его приняли, потому что из Назарета тоже ходили в Иерусалим и видели, как он очистил храм. Они его приняли. Потом, правда, хотели забить камнями. Но вначале, о, это наш, один из наших. Что он сделал в Иерусалиме? Он выгнал там, представьте, он вот сейчас годами, ну, извините за такие, ну, такие банальные сравнения, не могли вот этих сигареты, водка, спирт, потом, да. Потом сигареты, изгнать вот всех эту армянскую, вот эту мафию. Да. Не могли выгнать из такого маленького клочка, их там было человек 15-20. Их невозможно было выгнать. Рижская муниципальная полиция, она просто бессильна.
Но она не особенно и старалась. Она...
Но Иисус пришел и изгнал. Да, ну да. Но Иисус изгнал. Представьте, там же сколько было, это я говорю, центральный весь рынок по сравнению с этим. Это маленькая лавочка.
И он получил бы от рижской полиции.
Да. Нет, ну храмовая полиция сразу приступила к нему. Но рассказывай, что ты, как ты имеешь право так делать? Да. А он сказал, снесите сей храм. И я его восстановлю в 3 дня. И как ученики потом поняли, как-то странно учитель сказал. А потом, когда он воскрес, они поняли, что он говорил о храме тела своего. Представьте, он и говорит какую-то совершенно невнятную чушь. Представьте, разрушите сей храм, и я его возобновлю в 3 дня. 46 лет мы строили этот храм, строил Ирод этот храм, а ты говоришь, 3 дня ты его восстановишь.
Торговцев гоняет, чушь несет.
Но как-то, но нету права на него никакой.
Не, но они чувствуют в нем силу.
Да, и они не могут противостать ему.
Да,
вот они. И они, но несет какую-то чушь, которая совершенно, ну, непонятна. Ты ему говоришь там одно, он совершенно другое. Какое право ты имеешь, он говорит, разрушите сей храм. Что это значит? Никто не понимает. Ученики только потом поняли, уже спустя все события, когда он воскрес, они поняли, о чем он тогда в первый раз при очищении храма сказал. Ну и как такое дело может устоять? Видите, стоит. Еще как? Да. То есть, потому что это от Бога. Это еще одно указание, одно доказательство, что это Божье дело. Что Иисус действительно Сын Божий. И даже если мы не понимаем речей Его, то они праведны истины. И вот что интересно. Когда Он в первый раз говорил, разрушьте сей храм, люди это запомнили. Когда происходил суд над Иисусом, и мы будем о нем читать, тогда что ему инкриминировали, что ему во грех меняли? А то есть, что он якобы сказал, я разрушу сей храм. Или разрушьте сей храм, я его восстановлю. Ну, кто как помнил. То есть, прошли уже несколько лет. Люди уже смутно это помнили. Но это они помнили, что что-то он посягал на храм каким-то образом. Но не было двух одинаковых свидетельств, поэтому, знаете как, чтобы сохранить как бы лицо свое, что сказал священник? Ну, то есть, один сказал, свидетель, он сказал, разрушьте сей храм. Второй сказал, я разрушу сей храм. Но это же не одно свидетельство, это уже два совершенно разных. Но нужно два одинаковых, который подтверждает. Он же прилюдно все говорил. И что сказал тогда первосвященник? Заклинаю тебя Богом живым. Ты ли Христос? Говорит, ты это говоришь. Но что, если увидите Сына Человеческого, восседая десную Бога? Тот сразу разорвал одежду свою. Какие вам еще доказательства нужно? Вы сами слышали, он хулил Бога. Смерти он заслуживает. То есть доказательств не было. Никаких. Они были противоречивыми, эти свидетельства, и по которым уже никакой суд бы не осудил. Поэтому он прибег вот к такому эмоциональному, потому что суд присяжных, да, скажем так, да. И вот прокурор прибег к такому, и адвокатов не было, а Иисус молчал, ничего не отвечал. Вот. И в первый раз вот это произошло, народу это понравилось, и он приходит теперь спустя пару лет, и видит, все совершенно так же. Ничего не изменилось. Поэтому уже его нынешние слова, как мы читаем, а вы сделали его вертипом разбойников. Или вертипом убийц, даже там сказано в Евангелии от Луки. Убийцы, разбойники. То есть он намного, уже резче говорит. Он называет их грабителями, разбойниками. Если в первый раз он такого не говорил, он просто изгнал, он не делайте торжищем дом отца моего, да, то здесь он уже говорит, что это вертеп разбойников. То есть они могли это организовать иначе. Они могли это сделать в другом месте. Но они не хотели этого, потому что это им было невыгодно. Потому что прибыль им приносил именно вот этот порядок, который они там такое организовали, в лучшем самом виде. Потому что если бы, например, те же самые лавки, которые в кафедральном соборе, не знаю, там, Христорождественском, были бы где-то в сквере,
да,
то тогда бы сквер от этого имел.
Ну да.
А так как они во храме, тогда от этого имеет храм.
Ну да, аренда.
Аренда, конечно. От этого они имеют свой интерес какой-то, маленький. Но интерес.
Там, я думаю, не маленький.
И ведь как это было, вы помните, в начале 90-х? Mm-hmm. Когда там был это самый пункт обмена валюты.
Да.
И когда там собирались бандиты в этих казематах. Ну, не казематах, но
да,
этих.
Кафе в этом. Там было Божье ухо.
А это было еще при совке. Но потом уже, когда был храм, uh-huh, вот с того бокового входа, с левой стороны, там есть дверь в подвал. Там был пункт обмена валюты. А там еще они сдавали в аренду помещение каким-то бандитам еще валютным спекулянтам или еще кому, я не знаю, каким-то бандитам. Потому что там постоянно стояли, ну, там такие Мерседесы, БМВ самые крутые. Все стояли там подряд. Сейчас этого нет, слава богу, это как-то с этим разобрались.
Там был священник, такой отец Амбросий.
Да.
Вот. И я как-то, ну, он там, кстати, художник, где-то его друг был, но я так с ним однажды там сидели, зашел, ну и решили поговорить на духовные темы.
Да.
Мы там говорили, и вдруг говорит, ладно, говорит, хватит, говорит, вот как бы нам два вагона Кагора продать?
Он мне... Одели.
У меня рот открылся, Александр.
Да.
Ладно, все это хорошо, так говорят, духовные темы там.
Но у меня есть дело.
Да, есть за два вагона Кагора надо продать.
Но видите, очевидно, такие люди всегда там... они были. И везде, во всех церквах. Это не только вот сейчас более видно, это может быть, ну там, о чем мы говорим, угу. Наглядно более. Но есть более скрытым образом. Во всех церквях. Вот это страшная беда. Вот такие иуды, они есть во всех церквях. И Иисус ходит в храм, изгоняет их. Опять он это сделал, опять. Представьте, он уже один раз это сделал. Уже охрана оплошала уже. Уже, ну, не могла ничего с ним сделать. Не могла никак его обуздать. Когда его спросили, какое право ты имеешь так делать, он говорит, разрушьте сей храм, и я его возобновлю. И они сказали, ну, все в порядке. Угу. Мы вас не арестуем за бесчинство. То есть в нем, вот как вы, Ольга, говорите совершенно, они даже не понимая и не осознавая, они чувствовали в нем какую-то силу. И вот то, это знали также и первосвященники. Поэтому они его считали колдуном, который может так людей заворожить, что никто не может ему противостать.
Народ не думал.
Но в Талмудах, в Талмуде Иерусалимском это написано. Что? Какого-то там Нисана, не помню, там в каком-то году предали смерти Иешуа, который занимался ворожбой, он украл имя Божие в храме и им колдовал.
Это где написано?
В Талмуде Иерусалимском, да. И тогда его 40 дней водили по городу и восклицали, если кто-то имеет что-то сказать в защиту этого преступника, пускай приходит и говорит. Но так как никого за 40 дней не нашлось, то его распяли. Это написано в Талмуде Иерусалимском. Он занимался ворожбой, он украл имя Божие во храме. Скажите мне, есть ли у вас хоть какая-то мысль, как можно украсть имя Божие во храме и им колдовать? Ну, я скажу, ну, лыком шито, да, там все это дело, да. То есть, ну, что-то им нужно было сказать, но они знали в нем силу, если они не признавали за этим Божью силу, они признавали силу бесовскую. Он изгоняет бесов силу Вельзевула, да, князя бесовского. Он самаритянин, и он одержим, бес в нем, да? То есть, они, не признавая Божьей силы, хулили Бога, приписывая то, что совершала Божья сила, дьяволу. То есть, это полное извращение ума человеческого. И это отображается в Талмудах. Есть 9 упоминаний о Иисусе, но некоторые там... упоминая его по имени, вот как в данном случае Иешуа его называют. Но в других 8 случаях, где в Талмуде говорится о Христе, он даже не упоминается его имя. Но понятно, что нет. Иисус. Ну да. Нет, Иешуа это то же самое имя Иисус. Только Иисус это греческое, но уже как бы эллинизированное произношение, греческое произношение. Потому что Иешуа, Йехошуа, Иешу, Йехошафат, все это одно как бы имя в разных своих, ну, ипостасях, ну, каких-то, да. То есть, и вот это Иисус, очевидно, он был Иешуа, да, или Иешу.
Саша, Александр, Саня.
Ну да, далее, Шура,
Шура,
да, и так далее, да. Ну вот так примерно, да. Потому что все эти имена означают: Иегова спасает, Господь спасает. Иешуа, Иехошуа, Иехошафат, Исаия тоже. То есть так же, как пророк. И, ну, но это уже такое греческое произношение Иисус. Вот. То есть люди чувствовали в нем силу, но кто признавал эту силу Божию, кто признавал дьявольской, вот тут делились мнения. Да, делились мнения. Потому что сила была в нем необыкновенная, и никто не мог перед этой силой устоять. Но те, которые противились ему, говорили, это дьявол. Когда фактически они были противниками Божьими и хулителями Божьими. Но не все так.
Их было меньше. Их было меньше.
Кого?
Ну, эти худые, которые...
Да, но у них была власть над людьми.
Да, все же народ.
Потому что, знаете, когда человек имеет должность какую-то, и когда он церковную должность, если он говорит, народ, даже если не хотя, но все-таки он принимает. Он все-таки соглашается. Вот как посмотреть, как католики папе римскому подчиняются, даже если они, если вдруг папа римский говорит нечто такое, что им не, ну, неприемлемо совершенно. Кто-то говорит, ну, там, как-то противится этому, а кто-то прикусывает язык. Если папа так сказал, значит, так оно и есть. Большинство. На этом и держится эта власть. Потому что если бы в конце концов спросили у любого такого рядового человека, не у верующих учеников Иисуса, кто больше представляет веру, плотник из Назарета Иисус или первосвященник Каяфа? Они же, ну конечно, первосвященник Каяфа. Иисус тоже интересен. Но первосвященник, без него мы не можем.
Ну, это да, но это должность, да.
Да.
Ну, мне вот кажется, что все равно народ был ближе к нему,
да,
даже ничего не понимая, чем к этому.
Да, но народу очень легко потом было править голову.
Как с коронавирусом, да.
Как с коронавирусом. Потому что, да, к сожалению, головы таковы, что их можно, что они меняются. И то, что ты когда-то понимал хорошо, можешь и начинать не понимать. И, конечно, вы совершенно правы, я с вами согласен, что тогда, когда Иисус говорил, народ был на стороне Иисуса и понимал, что это что-то особенное.
И он же,
да,
как бедный въехал.
Да. Да, да. То есть, конечно, но мы видим, что народ не отдавал такого отчета. Это было эмоционально, это было как-то сердцем, душою. Но они не понимали сути иногда, очень часто, да. Не понимали сути, да. Это, конечно, понятно, это всегда так.
Но суть всегда думается ограниченное число людей.
Да.
Основная масса, она, как сказать, слушает, что им преподносят.
Да. Поэтому основная масса, как Иисус сказал, и как в Библии написано, как овцы без пастыря.
Ну да.
Блуждают.
Ну, то есть, в те времена не было интернета, газет, там, телевидения, радио, да? Но информация все равно распространялась,
да,
там, наверное.
По беспроводному.
Да, посредством слухов, там, еще кого-то. Или, может быть, там были какие-то штатные глашатаи, типа, которые...
Ну, конечно, были, да, 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 конечно, да. И вот мы читаем, и приступили к нему в храме слепые и хромые, всякие увечные. когда оттуда были изгнаны торговцы, приступили люди, которые услышали о Иисусе, и, конечно, вы знаете, как для всякого человека, то, что происходит с его здоровьем, его телом, это очень важно. И люди это чувствуют намного болезненнее, чем то, что их душа, может быть, в опасности. То, что их тело страдает, они сразу чувствуют.
Нет, ну, да. Неприятно. Когда люди прежде всего бегут в церковь, когда им очень хорошо, то вряд ли. Да, вот, когда плохо, тогда...
Ну да, да.
Тогда...
да. Ага, да. Ну вот. И вот он исцелил их. Дальше. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Знаете, вот дети быстро подхватили то, что взрослые, что слышали от взрослых. И детям труднее как бы успокоиться. Взрослые уже как бы успокоились, уже не кричат «Осанна сыну Давидову». Они уже вошли в Иерусалим, их уже спросили: «Кто это, которого вы так встречаете?» Они сказали: «Да действительно, а кто это? Пророк Иисус из Назарета в Галилее». Из какого Назарета? Не слышал, не слышал. Из Галилеи. А, Галилею я слышал, да. Хорошо. Закрываю окно. Они уже успокоились. Они уже не кричали «Осанна сыну Давиду». А дети все еще кричат. Что-то их будоражит. Что-то их вдохновляет. Что-то... То есть взрослые уже успокоились. Кто уже по домам разошелся, кто уже там куда. А дети все еще окружают его и восклицают. И вот эта весть, это «Осанна сыну Давидову». Когда это слышали первосвященники, это и для них было это самым страшным, самой страшной вестью, самым неприятным словом, которое они могли только себе представить. Это их как нож в сердце. И к кому идти? Детей гонять? Ну, знаете как, детей прогонишь, они там отбегут на тебя 10 шагов, оббегут, если их там целая стая, ты их не разгонишь. И при том еще сам посмешищем станешь. Ну как ты им объяснишь? Но они видят, что они липнут к нему. Вот теперь они идут к нему. Разве ты не слышишь? Там его еще ученики, там его восхваляли. Они говорили: ты успокой, угомони своих учеников. Не слышишь, что они кричат «Осанна сыну Давидову»? Ну, во-первых, ну хотя бы даже если ты думаешь, что ты сын Давидов, но ведь римляне сейчас придут, скажут: на кого вы восстали? На кесаре вы восстали? Какой царь? У вас нет царя. У вас вашу администрацию назначает кесарь. Вашу администрацию местную. Был Понтий Пилат, вот вам. Какой царь? Это же бунт. Ну, хотя бы в этом смысле, в политическом, в другом. Но ведь ты же не царь. Они не могут это принять. Но они не могут и спорить с ним. Но вот, ну, хотя бы вот этой политической... Разве ты не слышишь, что они говорят? Вот услышит сейчас Понтий Пилат или его там люди. А что они скажут? Что сейчас будет? Опять кровь прольется. Что он говорил о учениках своих? Если эти замолчат, камни возвопьют. О детях он сказал так: разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? То есть Это цитата из Псалма, где Бог говорит, что из уст младенцев, грудных детей, о нем говорится, что он устроил себе хвалу и прибежище. Там даже вот эта цитата, она, ну, может быть, немного видоизмененная, да, что вот эта хвала, которую эти грудные дети приносят, это как бы для Господа, это как крепость Господня. И что значит этот ответ? Что дети, их хвала приемлема Иисусу. И что они понимают, что они делают. Вот эти взрослые, первосвященники, они не понимают. Они хотят заглушить это. Они хотят, чтобы это дети замолчали. Но ведь подобает Богу Богова давать. Сам Сын Божий, сам Господь славы пришел в свой храм, чтобы кто-то из священников его прославил. Кто-то из первосвященников? Нет, те только хотят лишить его славы. А тут самые малые. Но самые, казалось бы, ну, невлиятельные, самые низкие дети.
Они еще не испорчены, они
да,
грешные.
Да. Ну, скажем так, грех в них еще не столько взял сил. Ну, да. Да, так да. Скажем, да. Грех в них еще не взял столько силы, сколько во взрослых, с их испорченностью. Поэтому зеленые яблоки меньше портятся, чем спелые. Верно? Зеленые обычно, они не портятся. Ну, если болезнь какая-то там особенная, детей тоже можно испортить. Но обычно яблоки вначале созревают, а потом портятся. А зеленые, они обычно не портятся. Да? Вот так же, как и дети. Вот поэтому у них этот грех еще не набрал в них силу. Еще не может их так испортить. Ну, то есть, еще не время настало, чтобы грех в них так проявлялся. И вот они, подхватив это и видя, ведь представьте, ребенок ведь, ну представьте, ну там же слепому было ясно. Приходят хромые, приходят слепые, он их исцеляет. Разве не может ребенок, представьте, вот приходит какой-то человек, они видят хромой. И вдруг Иисус его исцеляет, и он уходит здоровым. Или приходит слепым, ничего не видит. Иисус его исцеляет, он уходит зрячим. Как ребенок может это не подхватить, этим не восхищаться? Конечно, он этим восхищается. А первосвященники, да, что-то тут происходит. Но это не может быть хорошим, это не может быть от Бога. Они же ведь тоже это все видели. Они ведь тоже это все наблюдали. И все-таки, в конце концов, как в Талмуде написали, он был волк, он был колдун, который колдовал именем Божьим, который он украл в храме. Вот так они все сложили. Трудно сказать, может ли, некоторые отцы церкви говорили да, некоторые говорили нет, большинство говорили нет, что он только создает видимость исцеления.
Ну, что он за это попросит?
Да, я считаю, что да, но что он за это попросит, да, да. Я считаю, что он может, но я не знаю, насколько это исцеление, там трудно сказать вообще об исцелениях, там, ведь все заболевали и после того, как Иисус их исцелял, ведь они не умирали здоровыми, да. В конце концов, он потом все равно умер, конечно, да, человек есть человек. Но, во всяком случае, они это интерпретировали так. И Иисус им дает свидетельство из Писания. Где еще они слышали, что из уст младенцев и грудных детей слава Божия звучала? Вот мы в храме, где Иисус, въехав в Иерусалим, так, как написано в Библии, все царь твой грядет смиренный и бедный, и нищий даже, можно так сказать, сидя на молодом осле и сыне под еремом. Все как по Писанию. И дети восклицают. Ведь представьте, как иногда родители думают. Вот как научить детям вере? ведь это нелегко дается. Это нелегко дается, конечно. Дети веруют, и так они соглашаются с родителями. И, в принципе, что родители говорят, они веруют. Но чтобы в них была такая живая вера, вот такая, которая от радости восклицает и Бога хвалит, это нечастое явление.
Ну, есть как бы форма веры, что они видят, что родители идут, родители привели в церковь, да, их там. Да, тут прошло там счастье, прошло это, там.
Нет, они веруют. Да-да, они веруют. Они вроде веруют. Бог есть, Христос Спаситель. Конфирмацию прошли.
Вот они все знают.
Они все это знают.
А вот знают, а вот веруют.
Нет, и даже веруют. Вот я знаю по своим дочерям, например. Они веруют, я совершенно уверен, что они веруют. Но чтобы в них была такая радость перед Богом, как у этих детей в храме Иерусалимском, чтобы я что-то такое наблюдал, никогда не видел. Но я знаю, что они веруют. Но даже я такой хвалы не вознес никогда, будучи верующим. Это было что-то необычное, совершенно необычное.
Вот эта радость перед Богом, да?
Да.
Когда она... Я вот смотрел, да, во всем этом... Там были в этих домашних группах такие женщины, у которых эта радость перед Богом там вспыхивала. Я не знаю, может быть, она действительно у кого-то была и искренне. Ну, не дай Бог, это, значит, на себе почувствовать их радость перед Богом, там, понимаете, ну...
Потому что среди людей очень много лицемеров. И это то, что я стараюсь всегда повторять. Лучше меньше, но настоящего и истинного, чем больше и подложного, и притворного. Потому что Бог видит сердца. Он видит, он смотрит на сердца. И даже вот, ну, даже верующие, они не могут прославить Бога, как бы они даже бы хотели. Как, чего он бы был достоин этой хвалы. Они не могут ему вознести эту хвалу. Но вот тут эти дети радостно. Ну, то есть, это было самое настоящее богослужение в храме. Такого никогда раньше не было. Когда действительно сам Господь среди своего народа служит ему, исцеляя его, спасая его, и народ возносит ему немногие, но достойную хвалу. Это чудо. Вот, то есть это день чудес. День вот, вербного воскресенья, это вот, как я это думаю и как я это называю, это день чудес, когда оживает сила Слова Божия. И люди даже не понимают, что они делают, но они делают Божие. А потом вспоминают, думают, как это я и что это я. А, оказывается, это было движимо Богом, потому что это все по Писанию.
Я вот вспоминаю благую весть, да, когда уже Эрик уехал, остался этот Андрей Чеботарев, и, естественно, он не мог такие там проповеди и все это такое читать, ему не позволяло ни образование, ни это самое.
Да.
И вот он ходит там. Друзья, как хорошо в присутствии Божьем. Друзья, неправильно ли, не правда ли, как хорошо в присутствии Божьем?
И как скажешь, вот, что нет?
Да, и нет, ну там все... Ну, может быть, он сам действительно ему хорошо. Вот тут непонятно, искренне он или притворялся. Вроде человек верующий давно, он... Но вот сама эта фраза, вот эта, для всего больше ничего.
Ну да, трудно, конечно, это все оценить, как это, но иногда вот я замечал вот такую притворную и радость, и притворное все вот такое, но я тоже так как-то наблюдал это среди сектантствующих. Ну, например, подходит ко мне вот этот Петр
Самойлич.
Как-то я там гостил у них. Можно ли свадьбу там в вашей церкви провести нашу? Ну, чтобы красиво было. Во-первых, у нас не так красиво все это было тогда еще. Но я сказал, мы так не делаем. И приходят ко мне со своими старейшинами, все улыбаются, все тут, милый брат, можно ли-то? И все вот такое, такой лавбомбинг. И вот теперь, что я молодой еще, совершенно такой еще, ну, не совсем, я бы сказал, стойкий оловянный солдатик, но все же стараюсь, учусь. И я им объясняю, что, ну, мы не можем этого делать, потому что, ну, у нас мы, ну, как бы в аренду не сдаем, а если мы будем из других церквей, с которыми мы не согласны в вере, будем их допускать в эту церковь, то это создаст впечатление, что мы соглашаемся с их учением. И это было бы неправильно. Это было бы неверно. Даже если бы вот так, чисто ради радушия, ну, кого-то впустить, как в помещение, это одно дело. Я говорю, но так как у нас нет единения в вере, то мы не можем. И, в принципе, они продолжают так же улыбаться. Они продолжают так же все... И я чувствую, что у них уже там внутри там... Да, что-то уже внутри уже такое бурлит совершенно. Они хотели бы со мной спорить, но это у них не принято. Потому что я, в принципе, спокойно просто объяснил им, я с ними не спорил, я не сказал, вы там такие-сякие немытые, но я объяснил, почему нельзя. Ну, то есть, да, да, если бы это было бы только здание, это одно дело, но это ведь также и свидетельство. Да. Вот. Поэтому я это не могу сделать, я это не могу ради своих прихожан и ради вас тоже не могу, потому что вы тоже подумаете, если я вас принимаю, я с вами соглашаюсь, но я с вами не соглашаюсь. Как это? Ну, вообще, для них это в их кругах это. Ведь все только милые братья и сестры, да? А тут вдруг один так сказал. То есть, но улыбаются совершенно все. И что они так улыбаются? Вот это вот такое. Они приняли вот такую позу. И, ну, мне показалось это не совсем искренним, конечно. Но, может быть, это было искренним. Может быть, это моя вина.
Я да. Вот, например, еще вот такой был у меня инцидент у Ледяева, да, Ледяев там проповедует, а я пришел и как-то пока поздно, значит, там, и у сцены сбоку как раз. И Ледяев там, когда проповедует, одна рука у него сзади, да, тут он все, и тут он аж, ну, рыдает.
Да.
Все, вот все, и прям действительно там слезы.
Слезу жмет.
Да, тут все. Да. И вдруг у него, значит, сзади рука так, оркестру.
Типа того. Играйте.
Да, да, начинайте.
Начинайте. Ну,
сзади. Я подумал, да. Я как раз, ну, тем, кто спереди, не видно. А я как раз сбоку, я это увидел. Думаю, ну молодец, да ты.
Но это у них, знаете, вот эту выжимать слезы. Это у них один из таких методов, да, эмоционального такого воздействия.
Да, но при этом у него самого ничего, потому что он тут командует, то есть дирижирует и оркестр.
Но он не забывает о сценарии, да. Он не забывает о сценарии, да. Что поделаешь. Ну, трудно, конечно, это оценить все со стороны, но всегда это то, что нужно всегда помнить. Лучше пускай будет меньше, но настоящее пускай будет, чем больше и притворное. Потому что если меньше что-то настоящего, то это меньше может вырасти в больше. Но если много ненастоящего, из этого ничего не вырастет. Если у тебя будет один маленький цветочек, но живой, в клумбе, эта клумба может вся цветами зарасти. А если ты там натыркаешь пластмассовых цветов полную клумбу, то ни один живой там цветочек не вырастет от этого. Да.
Ну зато как удобно.
Вот, очень.
Я вот там могилу оформляю, все
да, да.
И зимой цветут, и это
и зимой,
да, весной сполоснул, поставил обратно. И все всегда красиво.
Да, да. Да, да, да. Но то, что еще можно на кладбище, можно. Может, в саду не будем делать, да.
В саду уже нет.
В саду не будешь делать, да.
Ну, искусственная петрушка, да, там, или укроп уже вообще не годятся.
Вообще никуда, да, да, конечно. Ну вот.
Сегодня, кстати говоря, вот тоже я сделал красиво, и сегодня я хотел поздравлять с самого утра тут. Ну, пошел цветы купил, значит, там, хотел красивейшие стоят цветы, и стоит недорого, она говорит, это искусственные.
Уже и трудно отличить.
Да, стали да, делать да. Очень хорошо.
И знаете, когда человек начинает притворствовать, да, когда он уже актером становится, когда он уже может и прослезиться, это будет так убедительно. И его улыбка, его любовь, которую он проявляет, так будет убедительно. Тоже не отличишь от настоящего.